Часть пятая. Командир Аполло.
Когда убывал счет последних дней перед стартом, было ли так, что вы каждую ночь или иной раз выходили на улицу и молча стояли, глядя на Луну? Я имею в виду, стала ли она для вас моей прелестью?
Да нет, я никогда такого не делал.
Нил Армстронг в ответ на вопрос историка Дугласа Бринкли в интервью, взятом у него в Хьюстоне, штат Техас. 19 сентября 2001 года. Глава 17. Из праха. К новому 1967 году многие начали полагать, что срок до конца этого десятилетия, завещанный президентом Кеннеди, как время до полета первого человека на Луну, удастся уложиться с запасом на 2 года раньше. Программа Gemini завершилась триумфально. Большую часть техники для проекта «Аполло» уже изготовили, или она находилась в производстве. Мощной ракете «Сатурн» для разгона космических кораблей «Аполло» к Луне скоро предстояло вступить в строй. Несмотря на то, что несколько астронавтов погибли в авиакатастрофах, в этом не было вины пилотируемой космической программы как таковой. Казалось, что космонавтика США уверенно движется вперед. Складывалось впечатление, что опередить русских на Луне уже ничего не стоит. Но внезапно 27 января 1967 года в космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида произошла сокрушительная катастрофа между 18:31 и 18:32 по стандартному восточному времени США в командном модуле «Аполло» типа «Блок-1». Космический корабль в это время был смонтирован на ракете-носителе «Сатурн-IB» на стартовом комплексе номер 34. В его кабине находились астронавты Гас Гриссом, Роджер Чаффи и Эд Уайт. Экипаж выполнял предстартовую тренировку на рабочем месте в скафандрах. Их полет должен был состояться 3 недели спустя. Случайная искра стала причиной возгорания, быстро превратившего кабину в огненный ад. Секунды спустя все 3 мужчин оказались мертвы. Когда часовая стрелка достигла полуночи, наступил день, который был 11-й годовщиной бракосочетания Армстронга и тем же днем, что когда-то унес жизнь его дочери Карен. У электрического провода на полу нижней ниши для оборудования в космическом корабле перетерлась изоляция. Возможно, потому что техники постоянно заходили в кабину все дни перед этим испытанием. Искра из поврежденного провода попала на какой-то горючий материал, возможно, пеноизоляцию или наклейку-липучку. В атмосфере 100% кислорода даже небольшая вспышка была сравнима по действию со взрывом бомбы. 3 астронавтов скончались от удушья и отравления продуктами горения за считанные секунды. На короткие ужасные мгновения астронавты осознали, что с ними происходит. Роджер Чаффи первым крикнул по радио: «Пожар на борту!» Вслед за ним раздался голос Уайта: «Огонь в кабине!» Потом снова послышались слова Чаффи: «Мы горим! Выпустите нас отсюда!» Через 15 секунд после первой фразы Чаффи командный модуль «Аполло-1» взорвался. Когда случился пожар космического корабля, Армстронг находился в Белом доме в составе делегации астронавтов вместе с Гордоном Купером, Диком Гордоном, Джимом Ловелом и Скоттом Карпентером. Они присутствовали как свидетели при подписании международного договора, известного под замысловатым названием «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела». Астронавты называли его «Договор о незастолблении», потому что он предусматривал запрет на территориальные претензии государств на Луне, Марсе и прочих небесных телах. Это действующее до сих пор соглашение, подписанное тогда одновременно в Вашингтоне, Лондоне и Москве, поставило вне закона милитаризацию космоса. Также его участники гарантировали безопасное возвращение домой любых астронавтов или космонавтов, совершивших незапланированную посадку в другой стране. После подписания договора в зеленой гостиной Белого дома состоялся торжественный прием по приглашению президента Джонсона и его супруги, которая предпочитала именоваться «Леди Бёрд». На приеме присутствовали видные деятели со всего мира. Астронавты, согласно поручению НАСА, работали с толпой. Когда мероприятие закончилось, Армстронг и другие отправились к себе в отель. Когда астронавты вернулись в свои комнаты около 19:15, на их телефонах горели красные лампочки, сигнал о наличии записи на автоответчике. Нилу звонили из приемной центра пилотируемых полетов, передавая требование срочно выйти на связь. Он набрал номер и попал в отдел программы «Аполло». Человек на том конце телефонной линии в Хьюстоне взволнованно прокричал Нилу. «Пока мало что знаем, но на комплексе номер 34 сегодня вечером был пожар. Очень сильный. Возможно, экипаж не выжил». Сотрудник НАСА посоветовал Нилу не выходить из отеля, чтобы не встречаться с репортерами. Астронавты вышли в коридор, чтобы обсудить друг с другом услышанное. Предупредительный хозяин отеля пригласил их занять обширный номер недалеко от их личных комнат. До того, как встретиться в этом номере, каждый из них попытался позвонить домой. Нил не смог найти Дженнет. Астронавт Алан Бин уже успел поговорить с ней вскоре после аварии и попросил побыть с семьёй Уайта. Пэт Уайт не оказалась дома, когда пришла Дженнет. Пэт забирала их с Эдом дочь Бонни с занятия по бальным танцам. Дженнет ждала их около ворот, когда машина с матерью, дочерью и сыном Эдди появилась на подъездной дороге. Дженнет ничего не знала, когда пошла к ним. Знала только, что у Эдварда случилась беда. Когда Пэт с детьми приехали, все, что я могла им сказать, это «что-то плохое случилось, я не знаю, что именно». И так оно и было. НАСА прислала астронавта Билла Андерса, чтобы сообщить Пэт ужасную новость. Как вспоминала Дженнет, другие друзья тоже пришли в тот вечер и оставались до 3 часов ночи, утешая убитых горем членов семьи погибшего. В отеле Нил и его товарищи-астронавты осушили до дна бутылку шотландского виски. Допоздна они спорили о том, что могло стать причиной такого бедствия. Никто из астронавтов не любил вариант космического корабля под названием «Блок-1», который компания North American построила для НАСА. Это был ранний вариант командного модуля «Аполло». Его предстояло испытать на орбите искусственного спутника Земли перед полетами на Луну. Определенно неприязнь к нему питал Гас Гриссом, который после одного из отладочных испытаний тренажера командного модуля на заводе-производителя в Доуни, штат Калифорния, оставил на тренажере лимон.
В американской культуре выражение «купить лимон» означает приобрести негодную вещь, испытать разочарование. Примечание переводчика.
На протяжении той длинной ночи в отеле Джорджтаун-Инн, как вспоминал Джим Ловелл, тема разговора блуждала между тревогой за будущее всей программы, предсказаниями, можно ли будет добраться до Луны до конца десятилетия, недовольством политикой НАСА, которая изо всех сил гнала лошадей, чтобы только успеть к этой взятой с потолка дате, и яростью в адрес НАСА, которая соорудила вместо космического корабля кучу дерьма. И отказывалась слушать астронавтов, твердивших боссам агентства, что им придется потратить лишние деньги, чтобы переделать все как надо. «Никого и ни за что не осуждаю», – думал тогда Нил. «Такие вещи случаются в том мире, в котором мы живем, и надо быть к этому готовым. Ты лишь стремишься изо всех сил избежать подобного поворота событий. Но если происходит что-то плохое, то вся надежда на то, что у тебя есть правильные процедуры, оборудование, знания и опыт, чтобы выжить. Я никогда не сваливаю вину на кого-то». Что же касается гибели Гриссома, Чаффи и в особенности его хорошего друга и соседа Эда Уайта, думается, легче принять смерть друга из-за катастрофы в полете и очень досадно и больно потерять его во время наземных испытаний. По мнению Нила, то, что произошло, было обвинением нам самим. Это случилось потому, что мы что-то где-то делали неправильно. Это ранит вдвойне. Да, вдвойне. Если определенные аварии происходят в полете, они не оставляют никакого выхода, чтобы с ними справиться. Ты делаешь то, что должен. Поэтому травмы или гибель там, наверху, проще понять, чем когда они случаются прямо на земле, где всегда должен быть способ убежать от опасности во время аварии. Говоря же о том, почему все могучие умы НАСА и всей национальной аэрокосмической индустрии проглядели возможный риск при наземных испытаниях аппарата под завязку, наполненного чистым кислородом, Надо признать, это был очень плохой просчёт. Нам везло с этим кислородом уже долгое время, и в ходе всей программы Gemini мы проверили, как нам казалось, всё от начала до конца. Я думаю, что мы стали чересчур беспечны. Через четверо суток после пожара павших астронавтов похоронили. Состоялись две отдельные церемонии погребения. Естественно, Нил и Дженнет присутствовали на обеих. Похороны Гриссома и Чаффи прошли в очень торжественной обстановке и военной строгости на Арлингтонском национальном кладбище. Позже, в тот же день, в старой кадетской церкви Вестпойнта похоронили Эда Уайта. Здесь и отец Эда, и сам он выпускались из военной академии США. Нил нёс гроб с телом друга вместе с четырьмя другими астронавтами, оставшимися от когда-то новой девятки – Борманом, Конрадом, Ловелом и Стаффордом. Шестым с ними шёл Басс Олдрин. Как бы ни оказались угнетены смертью товарищи-астронавты, конечно же, намного тяжелее было овдовевшим жёнам жертв пожара. Пэт Уайт присутствовала на обеих церемониях, единственная из вдов там. Она мало что может вспомнить о том дне. Что хуже всего, НАСА пыталась заставить её похоронить Эда на Арлингтонском кладбище вместе с Гассом и Роджером вместо Вестпойнта, где он хотел покоиться, как было известно семье Уайта. Многие месяцы после утраты она едва могла жить. Дженнет, её ближайшая соседка и лучшая подруга, вспоминала, что Пэт была абсолютно преданной Эду. Она готовила ему самые изысканные блюда, вела его переписку. «Идеальная жена. Она наслаждалась каждой минутой своего замужества». В конце 1968 года Пэт вдруг не появилась в фитнес-классе по расписанию, и её телефон молчал. Дженнет и Джен Эванс.
Жена Рональда Эванса, астронавта из группы номер 5, который стал пилотом командного модуля «Аполло-17». Примечание автора.
Зная о хронической депрессии Пэт, испугались худшего. Они ворвались в её дом и нашли Пэт, сжимавшую в руке пузырёк с таблетками, который им пришлось силой вырывать у неё. Другие участницы клуба жён астронавтов не бросили Пэт и её двоих детей. И Дженнет оставалась её самой близкой и душевной подругой, которой можно было доверить всё, до кончины Пэт в 1983 году, когда она свела счёты с жизнью после безуспешной борьбы против рака. На следующий день после пожара заместитель администратора НАСА доктор Роберт Симмонс объявил о сборе комиссии по расследованию аварии. Единственным астронавтом в её составе был Фрэнк Борман. Администрация президента Джонсона допустила, чтобы расследование инцидента проводилось НАСА исключительно как внутреннее. Комиссия быстро установила, что стало причиной аварии. К 5 апреля был готов её доклад о том, что пожар в командном модуле начался из-за возникновения электрической дуги в отсеке оборудования на неисправной электропроводке. В атмосфере, состоявшей на 100% из кислорода, экипаж скончался от отравления, вызванного вдыханием токсичных газообразных продуктов горения. Комиссия сформулировала заключение из 11 рекомендаций по изменению оборудования и процедур его эксплуатации для предотвращения таких случаев. Для того, чтобы устранить проблемы с Аполло, НАСА потребовалось 2 года. Особая группа контроля над компоновкой и составом оборудования Аполло под председательством Джорджа Лоу согласовала в общей сложности 1341 изменение проекта космического корабля. Больше ситуация, когда находящийся на Земле корабль подвергался риску от наполнения кабины взрывоопасным чистым кислородом, не допускалась. До момента старта в кабине присутствовала газовая смесь из 60% кислорода и 40% азота, в то время как астронавты дышали чистым кислородом, который отдельно подавался в их скафандры. Когда корабль оказывался в космосе, азот из кабины удалялся, сбрасываясь за борт.
Рабочее давление в командном модуле «Аполло» в режиме орбитального полёта составляло 0,3 атмосферы. И поэтому, несмотря на то, что наполнявший кабину газ был чистым кислородом, техническая опасность взрыва или бурного горения уже отсутствовала. Решение использовать чистый кислород в практике космонавтики США было принято во избежании возникновения у экипажа при понижении давления симптомов кессонной болезни, которая вызывается образованием в кровеносных сосудах пузырьков из растворенного в крови азота. Примечание переводчика.
Проекту «Аполло» были даны считанные месяцы, чтобы не только исправить конструкцию корабля, но и пересмотреть ранее принятые решения и поменять многие вещи к лучшему. В понедельник, после публикации доклада аварийной комиссии, Дик Слейтон собрал группу астронавтов в центре пилотируемых полетов. Пригласил Слейтон лишь 18 из них, хотя в составе отряда было уже почти 50 человек. За столом в конференц-зале находился лишь один из первой группы астронавтов «Меркьюри» – Уолли Ширра. Остальные собравшиеся были участниками второго и третьего отбора астронавтов. Пятеро из них еще не совершали космические полеты: Билл Андерс, Уолт Каннингем, Дон Айзли и Клифтон Уильямс. Он погиб несколько месяцев спустя, разбившись на тренировочном самолете Т-38. Остальные 13 человек были ветеранами хотя бы одного полета на Джемини: Джон Янг, Джим МакДивит, Пит Конрад, Ширра, Том Стаффорд, Фрэнк Борман, Джим Ловелл, Джин Сернан, Армстронг, Дэйв Скотт, Майк Коллинз, Дик Гордон и Бас Олдрин. Слейтон рубанул с плеча: «Ребята, которые полетят в первые лунные экспедиции, те, кто присутствует в этой комнате». Каждый из астронавтов за тем столом знал, что он достоин стать финалистом в соревновании за право совершить первую посадку на Луну. Главными фаворитами были 7 человек из «Новой девятки», которые уже летали на Джемини в качестве командиров: МакДивит, Борман, Стаффорд, Янг, Конрад, Ловелл и Армстронг. Уолли Ширра разгневал Слейтона, когда жаловался, что задачи полета «Аполло-2», в экипаж которого он первоначально был назначен в 1966 году, для него недостаточно хороши. В ответ Дик выкинул Ширру из основного экипажа «Аполло-2» и перевел в дублеры для «Аполло-1». На совещании Слейтон осветил дальнейшие перспективы всего проекта «Аполло». Первый пилотируемый полет корабля, который отложили из-за пожара с трагическими последствиями, должен был состояться через полтора года после большой серии технических испытаний. Теперь НАСА присвоило первой пилотируемой экспедиции наименование «Аполло-7». В знак уважения к памяти Гриссома, Уайта и Чаффи не должно было появиться другого «Аполло-1». Пропадали также и «Аполло» номер 2 и 3. Слейтон рассказал своим астронавтам, что предстоящие этапы полетов «Аполло» будут обозначаться латинскими литерами от «A» до «J». На этапе «A» полеты совершат непилотируемые «Аполло-4» и «Аполло-6». Для того, чтобы испытать трехступенчатую ракету-носитель «Сатурн-5» и режим входа командного модуля в атмосферу.
Command Module CM, он же спускаемый аппарат корабля «Аполло», предназначенный для входа в атмосферу и приводнения в океане. Примечание переводчика.
Единственный полет этапа «B» выполнит «Аполло-5». И это будет беспилотное испытание лунного модуля. Этап «Си» предстояло закрыть космическому кораблю «Аполло-7». Этот полет должен был стать первым с экипажем на борту и предназначался для проверки работоспособности командно-сервисного модуля.
Command and Service Module CSM. Комбинация из командного и сервисного, то есть приборно-агрегатного и двигательного отсека модулей. Примечание переводчика.
Удобство систем корабля для экипажа и навигационных систем «Аполло» на околоземной орбите. Под литерой «D» планировался совместный испытательный полет командно-сервисного модуля CSM и лунного модуля
Lunar Module LM. Примечание переводчика.
Также на орбите вокруг Земли. На этапе «I» предполагалось совместно испытывать оба модуля, но уже в глубоком космосе. F должен был стать генеральной репетицией посадки на Луну, а в полете G состояться сама посадка. После первой высадки предстояло последовать экспедиции этапа H с более полным комплектом научного оборудования на борту LM, чтобы расширить возможности исследования поверхности Луны. Затем шел этап I, который изначально задумывался как серия полетов на окололунную орбиту без посадочного модуля и высадки, но с комплектом оборудования дистанционного зондирования в CSM. У НАСА еще не было в тот момент планов дальше этапа J, который, по сути, повторял этап H, но с лунным модулем, способным оставаться на поверхности планеты более длительное время. Затем Слейтон назвал имена членов экипажей на первые три пилотируемых полета «Аполло». К удивлению некоторых, Дик назначил Ширру командовать «Аполло-7» вместе с коллегами по экипажу Айзли и Каннингемом. Дублерами команды Уолли становились Том Стаффорд, Джон Янг и Джин Сернан. После того, как экипаж Ширры был снят с полета «Аполло-2» и переведен в качестве дублеров на «Аполло-1» в 1966 году, экипаж Стаффорда стал дублерами для Джима МакДивита и его людей на «Аполло-2». Теперь, однако, МакДивиту предстояло командовать «Аполло-8», который планировался как полет для летных испытаний лунного модуля. МакДивиту на «Аполло-8» подчинялись члены экипажа Дэйв Скотт и Расти Швейкарт, а Пит Конрад, Дик Гордон и Клифтон Уильямс составляли дублирующий экипаж. Эл Бин заменил Уильямса после того, как тот погиб в декабре 1967 года. Что касается «Аполло-9», в задачу которого входила отработка в пилотируемом режиме модулей CSM и LM на высокой околоземной орбите, основным его экипажем должны были стать Фрэнк Борман, Майк Коллинз и Билл Андерс. Армстронгу, Джиму Ловелу и Базу Олдрину предстояло играть роль дублеров для экипажа «Аполло-9». На этом назначения в экипаже «Аполло», вплоть до экспедиции этапа D, были исчерпаны. Армстронг понимал, что командование полетом на «Аполло» могло достаться ему не раньше экспедиции «Аполло-11», поскольку ни один астронавт никогда еще не переходил из дублирующего экипажа в основной, которому предстоял ближайший полет. Учитывая, что полеты E и F должны были завершиться до того, как НАСА решится на подлинную высадку на Луну, полет этапа G, казалось, что первый исторический шаг человека на Луне состоится никак не раньше, чем стартует «Аполло-12». Значит, если бы Нилу досталось командование «Аполло-11», ему предстояло бы выполнять репетицию высадки на Луну, но не саму высадку.